Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня две замечательные женщины. Марина Ульянова, философ, социолог, православный психолог. Добрый день, Марина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгений. И здравствуйте, Раиса Петровна.
И второй наш участник – это Раиса Тростьянова, общественный деятель, член общественной организации «Алтарь Отечества» и молитвенница Страстного монастыря. Добрый день, Раиса Петровна.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить такой важной теме, как семья, как православная семья, семья как малый храм. И, может быть, еще на какие-то сюжеты поговорить. Но прежде чем начать разговор, я бы хотел, чтобы был задан определенный настрой и прозвучала песня известной исполнительницы, автор-исполнитель Юлия Славянская «Так дано много» на слова выдающегося православного поэта, протоиерея Андрея Логвинова. Замечательная песня, песня, которая говорит о любви, как и многие стихи отца Андрея Логвинова, потому что все мы ощущаем, конечно, острую нехватку любви в мире, любовь пытаются подменить, сублимировать какими-то другими вещами. Иногда очень ловко манипулируют массовым сознанием. Сегодня отработаны технологии определенные. И все это идет нам не во благо. Это, как старцы говорили, это душе не полезно. И вот это вот неполезное душе приводит к кризисам, приводит к кризисам в отношениях между людьми, к внутренним кризисам и, чего греха таить, к развалу семей. Даже семьи, которые вроде себя позиционируют как православные семьи, мы строим малый храм, смотришь, проходит несколько лет, и семья эта уже, к сожалению, разваливается. И дети при живых родителях оказываются в подвешенном состоянии. Ну, по сути дела, сироты, потому что неполная семья. Обычно с матерью остается ребенок там или двое детей. Это уже не во благо. И дальше то же самое происходит. Происходит процесс, так сказать, репродукции данной ситуации. То есть девочка подросла, вышла замуж, проходит 2-3 года, бах, и у нее семья развалилась. И сегодня у нас тяжелейшая ситуация в плане семьи, снижение рождаемости. Как говорят многие демографы, если так дело будет идти, то Россия мало-помалу вымрет, не будет этой страны. То есть страна-то будет, но уже русский этнос, он прикажет долго жить в прямом и переносном смысле этого слова. Что можете сказать на вот мою такую долгую тираду, Марина? Я знаю, что вы тоже этой темой занимаетесь.
Я бы хотела употребить такой термин «поле любви». Мы все из курса школьной программы знаем о том, что есть электрическое поле, магнитное поле, гравитационное поле, поле сильных и слабых ядерных взаимодействий. А что есть поле любви, это вот остается за рамками нашего понимания. А ведь Господь есть любовь. Если мы говорим о поле любви, мы говорим о поле Божьем, Божьей благодати, об источнике божественной любви. Но как это все понимается? Дело все в том, что у любви есть много ипостасей. Ну, например, вот из курса красноречия, риторики известны такие формы любви, как прагма, сторге, агапе, людус, мания. И получается то, что есть благостные вот эти ипостаси любви, которые созидают любовь и которые проявляют вот Бога, а есть ипостаси любви, которые разрушают. И, к сожалению, сейчас наша...
Или вообще противоположная или вообще... любви. Ну, нет, маскируется
они...
под любовь.
Да, да. Ну, понимаете, они эрос, да? Ведь сейчас, когда мы смотрим в основном то, что нам предоставляют продукция телевидения и фильмов, то мы там видим как раз вот эти разрушающие виды любви. Эрос, людус, мания. И если мы будем ориентироваться, а ведь молодежь ориентируется именно на это, то ни о каком созидании говорить будет невозможно. И говорить о том, что будет присутствовать в таких отношениях искра Божия, тоже невозможно. И вот здесь вот мне кажется, что должно быть очень широкое просвещение в этом вопросе, потому что пытаются сейчас ввести и семейную культуру в курсы школьной программы. Но самое главное, наверное, чтобы была вот такая просветительская, очень серьезная программа православной культуры, потому что без этого нет семьи, без этого нет общества.
Мне очень грустно, но мне придется сказать о самом страшном, что сейчас разрушает наш образ жизни, наши семьи.
И русский этнос.
И русский этнос. Это мат. Это матерные слова. Матерные слова, они использовались теми, которые вызывали дьявольскую силу, и использовались этими шаманами и всеми очень редко. Сейчас это навязали нам как основную речь русского человека. На самом деле наш язык настолько богат и имеет столько форм выражения и чувств, и окружающего мира. А мы сейчас не говорим, мы слышим вот это сквернословие, лай. И это вызывает определенный всплеск эмоций.
Негативных
эмоций. И разрушает личность мужчину как мужчину. А женщина сейчас стала тоже выражаться. Меня это больше всего поразило. И в маленьких городах слышишь, как девушки ругаются. Они же проклинают еще нерожденных детей. Они же выражаются такими словами, что семьи уже не будет. Если раньше слова были благодарность, благодать Господа Бога, то теперь с приходом новой власти, которая подменила те 10 правил, по которым надо жить, совесть подменили, пришли матерные слова и пришло слово «удача». А удача – это как раз главный демон. Понимаете, желая человеку удачи, мы посылаем туда, откуда сложно вернуться, сложно вымолить.
Ну, к оккультным практикам мы еще призываем, потому что это все связано.
Все это связано. И вот молодежи разъяснить теперь очень сложно, что они разрушают свою будущую семью, своих внуков, правнуков. Они будут рождаться больными. Почему, когда женщина беременеет, она должна быть окружена особой заботой, особыми чувствами, так сказать. И тут услышать вот эти слова... Это очень страшно.
Ну, слова, да, они выражают определенные состояния. К сожалению, вот недавно наши там 20 режиссеров написали письмо на имя Путина, где призывали разрешить легитимацию определенную произвести в отношении вот этой ненормативной лексики, что без нее вот как бы и творить-то вот невозможно. В жизни люди матерятся и на экране, и в театре, в мире кино, в мире театра должны эти слова как бы звучать. Вот такая была логика. Причем там действительно крупные режиссеры подмахнули это вот обращение.
Я сейчас была в Печорах, ну, в Псково-Печерском монастыре, и там, когда водят по пещерам, особое внимание уделяют тому, как разрушает мат. Вы представляете, если раньше мы приходили и пели «Христос воскресе» даже не в пасхальные дни, то теперь слова тревоги о том, что русская нация вымирает именно через мат. Она проклинает своих нерожденных детей.
Ну, это вы важную, конечно, часть бытия затронули, но это не единственные беды и проблемы.
Это как раз, да, является характеристикой наличия или отсутствия вот этого поля любви. Но возвращаясь к полю любви, я хотела бы, знаете, на чем поставить акцент и задать вот такую вот ноту. Мне, когда было лет 5, моя бабушка посадила меня на стул и сказала: «Смотри, если ты будешь проказничать, если ты будешь не слушаться, то там наверху есть Бог, он все видит, и определенным образом все это будет раскрыто, и ты будешь наказана». Я не очень напугалась ее этих слов. Я пошла, посмотрела на небо, никого там не увидела. Я ее привела, говорю: «Бабушка, ну покажи, где Бог-то сидит? Я его не вижу». Но она вот... Видимо, ее вера передалась, что она таким образом мне это сказала, что я на физическом уровне почувствовала, как выстраивается вот эта вертикаль взаимодействия.
В основе которой лежит богобоязненность.
Да.
И любовь, и богобоязненность, а как основа нравственных вот начал, которые,
да, но вы знаете,
человек должен ориентироваться.
Я тогда даже никак, я потому что не сделала особенно ничего плохого, чтобы бояться, но я это почувствовала как всевидящее око. Вот прям, знаете, на физическом уровне. И потом, когда мы с ней разговаривали, она говорит: «Ну и папа твой все будет знать, и мама твоя все будет знать». И действительно, у меня был опыт, когда и папа, и мама, они даже до того, как что-то происходило, они мне рассказывали, что будет так-то и так-то, что у меня была вот эта вера, что так оно и произойдет. И вот это выстраивание вот этой духовной оси взаимосвязи с невидимым мной Богом, но чувствуемым, оно мне потом дало возможность выстраивать и все вот эти понятия добра и зла, выстраивать вот это понятие честности, выстраивать понятие предстояния перед Богом. Хотя это было все на уровне бессознания и подсознания. Это вот я сейчас как психолог говорю. И получается, что вот эти все понятия двойной морали, они перед этим становятся просто ничтожными, потому что ты априори понимаешь, что все это будет известно рано или поздно, и все будет это известно таким образом, что ты не только не сможешь скрыть это от близких, это может быть известно и широкому кругу. Когда мы говорим, что у нас есть личность, человек, есть семья, которая это тоже определенно недремлющее око. Дальше есть социум, который также выступает вот этим недремлющим оком. Дальше есть более высокая, это вот церковная общность, и потом это вот уже непосредственно сам Господь Бог.
Я хотел бы сказать, что вы очень важную тему затронули, о которой Достоевский сказал одной фразой: «Если Бога нет, так все дозволено». В 1917 году была попытка отказаться от Бога. Ну, патриарх Тихон об этом в своей речи, там, через год он об этом говорил, что вы пытаетесь строить новое общество, где не будет Бога. Ничего хорошего из этого не получится, это все рухнет. Прошло 70 лет, и Советский Союз благополучно, ну, чуть больше, благополучно развалился, потому что основы, если там нет Бога, то это все ненадолго, все это в пределах вечности, в пределах там истории, это все очень небольшой промежуток. Для жизни отдельных людей 70 лет это много, а для жизни мира, для жизни страны это все так. Рассчитывали на какой-то другой срок, 300 лет. Считалось, что уж как
минимум 300 тоже на
лет
самом
мы
деле
просуществуем,
немного.
Но рухнуло все гораздо раньше.
Да.
Что можете добавить, Раиса Петровна?
Ну, я опять же вернусь к тому, что революция была страшна тем, что она отрубила корни дедов, прадедов, и которые молились о нас, а мы о них забыли.
Да, с корабля современности надо старую Россию было выбросить. Да. Там купцов, дворян, крестьянство крепкое, которое основа русской жизни, литературу русскую классическую, русскую музыку. Все это от лукавого.
Сейчас, вот в результате всех событий, которые нам за 25 лет навязали, сквернословие, разврат. И в армию теперь невозможно взять. 37% вообще непригодных к армии. А из тех, которые идут, тоже мало. И плюс мама, если раньше она верила в Бога, она верила в Его милость, в Его защиту, молилась Ему, то теперь она боится. И свой страх... Она не перед Богом, она за ребенка.
Это передается детям, и зачастую рождаются уже больные с отклонениями.
Да, больные. Но они еще рождаются из-за того, что первое, что нам ввели, когда перестройка началась, продукты — это пиво, водка и сигареты. И это сильно подорвало здоровье нашей нации.
Здоровье нации, да.
Мы были здоровы духом. Почему Пересвет победил? Он пошел даже без шлема. И он победил человека, которого на Тибете считали, что он уже, ну, как слуга дьявола. И вдруг его наш верующий монах, схимник, побеждает. И когда русские попадают на Тибет, они говорят, это из той породы, которая может победить. Были здоровые продукты, были здоровые отношения, что женился – и вот тебе твой крест, рожай детей, плодись, размножай и укрепляй
хозяйство.
Да, давайте
мы к теме все-таки семьи вернемся, потому что действительно я делал интервью недавно с Юрием Крупновым, это наш знаменитый демограф, человек очень погружен в эту тему сильно, и он прогноз его неутешителен. То есть в России перестали рожать, идет вытеснение представителями других этносов, приезжают люди, гастарбайтеры, мигранты из других республик, и они мало-помалу вытесняются. Сняет коренное население, и если и нет воспроизводства. Ну, если два человека в семье, там, отец, один, мать, да, то должно быть хотя бы двое детей. Но он называл там, что примерно 2,5, 2,7, что-то так, я уже сейчас не помню деталей. Это просто для воспроизводства, чтобы мы не вымирали. Но этого нет. Семья — один ребенок.
Да. Я хочу вернуться к семейной любви и привести высказывание Николая Чернышевского, который говорит, что семейная любовь наиболее распространенная между людьми и наиболее прочная. И поэтому в смысле влияния на жизнь людей самое важное и самое благотворное изо всех добрых чувств человека. И вот когда мы, вот я как психолог, работая с людьми, мы задаем вопрос, кто вас больше всего любил в жизни, то, вы знаете, большинство мужчин ответило: бабушка. Это около 30%. Но еще больше мужчин затруднились ответить. Это вот почти 60%. И только небольшая часть, 10% мужчин, сказали, что их любит мама. У женщин вот этот вопрос немножечко иначе разложился. Они сказали, что мама их любит, это 40%, папа и бабушка — это 30%, и остальные затруднились ответить. И очень небольшое количество сказало, что это супруги, то есть жена или муж, а о любовницах и о любовниках вообще речи не идет. То есть то, чему люди посвящают очень много времени, вот, скажем так, вот эти внебрачные связи, это вообще к любви не имеет никакого отношения. И поэтому, если мы не имеем вот этой основы любви, то, конечно, говорить о воспроизводстве, а что воспроизводить, если нет самого...
Если я не имею любви, то я ничто.
Да, а что воспроизводить? И вы знаете, очень многие люди, они вот прямо ставят категорию развлечений на первое место, что у меня жизнь одна, и вот я должен, так сказать, получить все удовольствия. И зачем мне дети? Потому что они отвлекают меня.
Да, и появились уже пары, которые принципиально говорят, мы не будем заводить детей, потому что это мешает карьере.
Это целое, это целое направление свободы от детей. И знаете, вот что я еще бы хотела сказать? Это не сразу вот так высвечивается, но вот моя психологическая работа, она позволила это увидеть. Очень много эгоистичных людей. И именно вот эти эгоистичные люди, они не хотят заводить детей, чтобы на них не тратить ни время, ни средства. Но когда мы начинаем работать глубже, то знаете, что оказывается? Оказывается, что где-то в бессознательном у них лежит ненависть к самому себе. А эта ненависть возникает только тогда, когда нет вот этой духовной оси, вот этой связи с Богом, вот это вот нуминозное состояние предстояния перед Богом. Когда ты каждую минуту, каждое мгновение, вот если ты ставишь фокус внимания, то ты вот эту связь ощущаешь.
Недаром же вот евангельское есть высказывание «возлюби ближнего, как и самого себя». Потому что если ты не будешь себя любить, то и не полюбишь окружающих, и членов своей семьи, там, и тех, кто рядом.
А ведь понимаете, когда мы говорим о вот этой вот связи с Богом, то это как натянутая струна. И это всегда большое напряжение, потому что ты понимаешь. Ну вот представьте, что вы будете круглосуточно изо дня в день, из года в год находиться под камерой наблюдения, да, всевидящее око, ведь это же так. И те люди, вот я сейчас вспоминаю вот эти молодежные проекты, там «Дом-2», где их помещают, и они постоянно под камерой. Да-да-да. И понимаете, что с ними происходит? У них начинается вначале истерика от того, что они постоянно под камерами, потом у них начинается психоз, потом у них начинается то, что мы называем в психологии расщепление психической энергии, то есть шизофрения.
Расщепление сознания.
Расщепление сознания, да-да-да. И то, вот о чем говорит Раиса Петровна, это тоже относится к процессу расщепления сознания, когда вот тот социум, который должен определенные утверждать законы взаимодействия, в том числе через слово, через культуру речи, идет вот такой спад, такая деградация в общении. И поэтому действительно вот эту связь с Богом ощущать непросто, она требует большого напряжения. И люди, которые с детства к этому не приучены, они этого боятся. Потому что все остальные, вот как говорят, прямая дорожка. Прямая дорожка — это связь с Богом, это большое напряжение. Это вот как мы в математике смотрим отрезок, да, это прямой. И в то же время, если, говорит, пошел по кривой дорожке, то есть там вот он может куда-то уйти, не ощущать вот эту связь с Богом, и начинаются вот такие вот энергетические турбулентные завихрения, которые на самом деле вот и сталкивают и человека отдельно, и семью, и как бы вот весь социум в некую пропасть самоуничтожения.
Я хочу сказать, что вот вы затронули законы. Законы общества наши сейчас утверждаются правительством. И первое, с чем я столкнулась и очень удивилась, когда бабушку не признают основным родителем. То есть, чтобы взять внучку из поликлиники, я должна иметь доверенность на это. То есть... лишили самое.
Ну, это часть уже ювенальной юстиции, это отдельная большая тема, конечно.
Не, но мы ювенальной юстиции не будем
деградация
сейчас
происходит,
касаться, да. Потому что к этому потихоньку вели людей, разлагая морально, в том числе через телевидение. Мы сначала это воспринимаем остро, а потом, когда ежедневно нам навязывают, мы начинаем привыкать к этому. А благодать Божия, она, если есть любовь, то ты ее ощущаешь в любом месте, где бы ты ни находился. находился. Если ты веришь, что Господь может помочь. Я вот, например, молилась короткой молитвой. «Господи, предложи мне веру и моим детям». 3 месяца, и они пришли в храм. Это не значит, что они не прошли потом длинный путь очищения, всевозможных борьбы со страстями, и чем больше они ближе приближались, тем сложнее им было. И вот сейчас мне, например, говорят внуки, ну да, вы дали им основу, вы их привели в храм, но дайте им свободу, чтобы к Богу они пришли сами. А что они могут встретить на улице? Я дам им свободу, да?
Их мир увлечет за собой, и да. Эти люди будут потеряны для церкви.
Но если моя вера будет велика в милость Божию, я их отпущу и скажу, вот чаша терпения моя наполнилась, Господи, я вот последнюю каплю отдаю и верю, что Ты своей любовью спасешь моих детей, внуков. И тогда наступит спокойствие. То есть любовь, она рождает спокойствие. Спокойствие за своего ближнего человека, за внука. Ты его отправляешь, перекрестил, и ты веришь в силу Бога. Если ты в это не веришь, то это тогда ты просто как бы соблюдаешь какие-то обряды, ходишь в церковь.
У меня такой вопрос будет и для Марины, и для Раисы Петровны. Как вернуть все-таки стабильность в отношениях? Ну, православные семьи все-таки более стабильные. Там больше детей, они вот жизнь этих семей строится на других все-таки принципах. Но многодетных семей в России стало сегодня очень-очень мало. Их всего 6 тысяч по статистике. То есть ерунда. По-хорошему, если бы наша власть, придержащие, заботились о воспроизводстве, народе, то все эти семьи должны там квартиру получить бесплатно, коттедж, машину большую, чтобы возить этих семей. Это не такая большая нагрузка на бюджет. Но это бы поддержало других людей, которые хотят завести хотя бы 3-4 детей, не говорю уж там про 10 человек детей, как когда-то было в России. Дмитрий Иванович Менделеев был 18-м ребенком в семье. И великий человек создал таблицу Менделеева. Вот что должно произойти, чтобы произошел все-таки перелом? И есть ли какие-то отрадные моменты? Вот к вам люди приходят, может быть, удается кого-то переубедить, направить на верный путь?
Вы знаете, даже очень многих, потому что мы вот начинаем говорить именно об вот этом поле любви. Причем очень многие люди, которые не воцерковлены, и они не понимают, что такое Бог. Да? Кто-то боится, кто-то не понимает. Но мы понимаем, что прежде всего этот страх и ненависть живет очень где-то глубоко внутри этого человека. И поэтому нужно вот показать ему, что дорога к Богу и любовь, она начинается с созидания, с понимания. И вот я сейчас хочу, чтобы вы мысленно представили вот такую конструкцию. Прежде чем обратиться к человеку, ты вначале обращаешься к Богу. Например, с тем посылом, с той просьбой или вот с тем, к чему бы ты хотела обратиться к человеку. Ты вначале обращаешься к Богу, потом ты мысленно представляешь, как вот, дойдя до Бога, Бог своей волею что-то до этого человека доводит, а потом ты обращаешься. И ты понимаешь, что создается вот некий вот такой треугольник вот через вот это всевидящее око. Причем бывает так, что то, что мы хотим от другого человека, может быть не полезно ни тебе, ни ему. А когда ты вот этот посыл отдаешь туда и говоришь, да будет по воле твоей, Господи, и дальше вот это спускается другому человеку уже с какой-то, ну, может, для нас не совсем понятной корректировкой, но ты понимаешь, что идет движение навстречу, и ты можешь установить с этим другим человеком взаимосвязь и понимание. И как раз вот таким именно
это
через
треугольник. Это важно именно в семейной жизни очень.
Это и в семейной жизни, это любые межличностные отношения, вот так вот они выстраиваются. И когда к нам приходят, например, люди, которые друг друга не понимают, когда родители и дети находятся в состоянии конфликта, когда муж и жена не могут найти каких-то понимания, да, взаимоотношений нормальных выстроить не могут, то через вот такой посыл это получается. Потому что человек начинает рассматривать не только свою позицию, что я прав, что вот так вот нужно. Но он начинает позицию другого человека рассматривать, и все это еще. Ну вот мы так говорим, может быть, немножко грубо и с точки зрения православной терминологии не совсем правильно, но через божественную проекцию. Потому что очень многие люди вот только таким образом начинают это воспринимать. У нас еще есть такое слово для тех, кто не верит, и, допустим, слово «божественная любовь», обращение к Богу для них не очень понятно. Мы еще употребляем такой термин «высший потенциал». А что такое высший потенциал? А как это было бы самым наилучшим образом, причем абсолютно для всех? Не для тебя только или не для него только, а для всех. А как это выстроить? Когда человек начинает задумываться, то вот уже начинается созидание поля любви. Ну, я хочу сказать, что многие люди, которые вот приходят к нам, они потом включаются, начинают по-другому рассматривать и приходят конкретно к батюшкам, кто-то даже идет креститься. И, в общем, этот момент очень радует нас и начинает задумываться именно о любви, о том, чтобы еще у кого там один ребенок, еще там хотя бы одного.
Раиса Петровна, как мир любовь вернуть?
У нас, например, вот в Алтаре Отечества это педагоги, это общественные организации разные. Вот случилась беда. Диакон Александр в Пскове умер. И сразу пронеслось. Помолимся. А чем мы можем сейчас помочь? Молитвой. Молитвой о диаконе Александре. Она ждет 8-го ребенка. У нее мало-мало меньше. 8 детей. Как помочь в такой ситуации, когда церковь не может обеспечить, государство не берет на себя ответственность за то, чтобы полностью обеспечить? И вот эта любовь, которую послали наши педагоги и разослали всем своим друзьям, и пошел поток материальной помощи, когда люди спрашивали друг друга, а как можно довести, а как помочь? Но это вот русская черта – помочь в беде. А как она будет потом 8 детей поднимать? Это же непросто. Вот мы приехали, я принесла там дети книжечки небольшие, чтобы узнать, как. А нам говорят, да она после отпевания не была. Что значит «не была»? А где вы? Может, она рожает? Когда создается семья при храме, ты молишься за этого человека, ты можешь его годами не видеть, но вдруг он тебя видит, встречает и так радуется, что он увидел тебя живой. Значит, он думал о тебе, он молился. У нас каждый ежедневно молится друг о друге. Ой, помогите, у нас мы номинации проводим. У нас много, 3500 детей приходят показать свое творчество. Здесь же любовь родителей, любовь бабушек, которые шьют костюмы. Любовь, с чего она начинается? Она с маленького стежка. Раньше бабушка шила на воротничке там крестик и считала, что она защищает. Она его перекрестила в армию. Бабушка защищает, мама занята бытовыми проблемами. А у бабушки столько времени, что она может дать, она может выслушать ребенка, когда ему это надо. Сейчас, когда происходит вот отстранение старшего поколения от внуков, мы, говорит, наймем какую-нибудь сиделку, и все. Потом удивляются, почему вот жестокость происходит. А потому что не бабушка свою любовь отдает. А бабушки, к сожалению, вот наше поколение, оно было воспитано уже, считалось, что ой, ну много детей не надо, войну видели, и были разрешены аборты. Человек, убивший собственного ребенка, он уже не может столько любви донести до своих. Вот вы поймите, когда в органы опеки, в социальные органы пришли женщины, которые делали аборты, это просто безнравственно. Они пойдут из-за своей зарплаты делать что угодно, только защитить себя.
Ну, с ювенальной юстицией, я говорю, это отдельная большая тема.
Нет, я просто говорю о традиции. Раньше девочка начинала еще с 6 лет шить себе приданное, вышивать. Она уже любила будущего мужа за ту рубаху, которую шила, за те полотенца, за то, что с каждым стежком она с любовью шла к Богу. И она знала, что он идет защитник. Замуж она идет за мужчину. Муж и чин. А что такое женщина? Жена Женщина. Щена,
ну, я не
да.
могу завершить разговор. Я хотел все-таки вопрос задать. Как вернуть многодетность в Россию, в русский обиход? Как поднимать на щит? Может быть, сериалы нам нужны? Не вот эти вот сериалы про адюльтер, передачи про адюльтер, как кто кому изменил, судятся сейчас за наследство, появляются какие-то родственники да. неведомые. Может быть, снимать сериалы все-таки про женщин, которые
про жизнь
по 80
семьи,
детей
да,
родили.
Да.
Да? Вот про многодетные семьи, про православные семьи. А тут вышел какой-то сериал «Батюшка» про, он там, значит, каратист, значит, у нас батюшка-каратист, тут поднят на щит. Ну, бред сивой кобылы, что называется. Ну, сериал крутит без конца этот. Снимите другие сериалы о других людях. Ну, я понимаю, есть такие, наверное, люди, бывшие десантники, вот, но нам нужны не такие фильмы, совсем не такие.
Вы знаете, я хочу все-таки вот немножко вернуться к теме абортов. Очень многие женщины, которые сделали в своей жизни аборт по той или иной причине, они очень сожалеют. И вот у женщины жизнь раскалывается надвое до аборта и после аборта. И после аборта это совершенно другая жизнь у нее, потому что мы должны понимать, что то место, тот сосуд, в котором рождается жизнь, становится лобным местом. И женщина должна информационно понимать, то есть не должны все сводить к уровню биомассы, что, ну да, там зародыш, ну подумай, сейчас есть, там завтра его не будет, и все так просто. И поэтому один из моментов, который бы вот я смотрела, это действительно запрещение абортов. Не все могут вытянуть, скажем, то количество детей, которые они рождают. И это тогда забота государства. Но я считаю, что все, кто был зачат, он должен быть рожден. И если физическая мама, физиологическая и папа не могут по какой-то причине воспитывать этого ребенка, то должно взять функцию государства и отдать его в семьи, потому что есть семьи, которые вот априори они нацелены, направлены на много детей, и они с удовольствием занимаются этим. И вот, ну, мне посчастливилось, во-первых, у вот той бабушки, которая меня к Богу приобщала. У нее было у самой 13 детей, из них 10 рожденных, то есть она имела орден материнской славы. И сейчас я нахожусь, ну, поскольку это вот церковная среда, там много детей, знаете, это совершенно другая жизнь. И когда...
В атмосфере любви жизнь.
Да, и вы знаете, получается даже так. Вот подрастает младенец, вот уже 3 года ему, и все говорят, а что это у нас маленького нет? Потому что он дает совершенно удивительную энергетику, которая подпитывает вот этой радостью, какой-то безусловной любовью, вот создает вот как раз вот то божественное поле любви. И все говорят, а как так? Вот он уже взрослый, а нам надо маленького. И вот так один за другим приходят. А если несколько семей находятся в контакте, и уже бегут, говорят, ой, у них, смотрите, вот родился, а у нас-то что? Мама, а ты что вот себе думаешь? А мы хотим младенца. То есть, понимаете, когда здесь не просто родители, родители задумываются, когда еще и дети хотят, вот чтобы были у них братья, сестры, это совершенно другая жизнь. И вот я смотрю на своих внуков, они, в общем-то, поодиночке никогда и не находились. То есть они постоянно в каком-то контакте. Причем это контакт не просто межличностный, а это контакт какой-то соборный, вот этой семьи, как малой церкви. И там у них выстраивается...
Как малый храм.
Да, как малый храм. И вот у них выстраиваются вот эти вот взаимоотношения, выстраивается иерархия, и они начинают понимать, а кто к чему более склонен, и тогда начинают ему какие-то моменты делегировать. Но это очень интересно, потому что вот здесь и в этом контакте еще закладываются основы управления, которые не на манипуляции строятся.
А на основах любви.
На основах любви.
Я тоже знаю многодетные семьи, где все, когда начинают петь, это как ангелы поют, должна быть социальная защита этих детей. И не говорить, что вот вы нарожали, вот вы и отвечаете. С этим сталкиваешься, когда приходишь туда, к людям, которые, простите, живут на бюджетные деньги. И они обязаны любого человека встречать с улыбкой, а уж многодетной семье помогать как никогда. И чтобы рожали, наши мужчины должны иметь достойно оплачиваемую работу.
Большую сложную тему мы затронули. Конечно, все переплетено. Но в основе должна быть любовь, должны приходы церковные, православные участвовать в спасении России, потому что действительно то, о чем я говорил, это проблема из проблем. И, конечно, наше государство должно понять, что если не будет поддержки многодетной семьи, не будет государственной политики, то через несколько десятилетий не будет нашей страны. Вот что может, к сожалению,
не только многодетных.
Произойти.
Любые, кто хотят родить детей, должны знать, что вот они не окажутся завтра на улице без денег, что им не скажут выкупать квартиру за баснословные деньги. Они должны получать от государства. Платим налоги, платим большие налоги. И никто нам не должен с телевидением показывать, что кто-то купил остров, а вы вот, простите, педагоги, как сейчас идет ролик,
да,
вы нищеброды.
Да,
это с высокой культурой люди уничтожить класс, который умеет говорить. Это надо сильно не любить свое государство.
Ну, сказано в Ветхом Завете: плодитесь и размножайтесь, и служите Господу, и живите по заповедям Господним, и только тогда мы можем поднять Россию с колен, только тогда мы можем изменить мир вокруг, изменившись внутренне сами. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Марина Ульянова и Раиса Петровна Тростьянова. До новых встреч в эфире. И в завершение разговора еще одна песня Юлии Славянской «Всем Россию любящим».
Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли
Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли.
Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламенеющих, сохрани, Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи, Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи, Господь. Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли. Всех обидой дышащих или злобой пышущих, радости не слышащих, просвети, Господь. Всех нас ненавидящих, смысла в нас не видящих, губящих, обидящих, вразуми, Господь. Всех нас ненавидящих, смысла в нас не видящих, губящих, обидящих, вразуми, Господь. Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламеняющих, сохрани, Господь.